хороша эта черноглазая. И трактовка всей роли правильная, сказал Лев Николаевич Толстой об исполнительнице роли горничной Тани из комедии «Плоды просвещения». Этой черноглазой была молодая, пока еще никому не известная актриса Турчанинова. Время шло, и Евдокия Дмитриевна Турчанинова стала одной из ведущих актрис малого театра. Это была удивительно правдивая, удивительно своеобразная артистка. Она постигала самые тонкие нюансы человеческой души, самые разнообразные характеры. Любимыми и близкими для артистки были роли русской драматургии, особенно Островского. В его комедии «Правда хорошо, а счастье лучше» Турчанинова в молодые годы сыграла Поликсену, затем Зыбкину и позднее Барабошеву. Турчанинова-Барабошева не только властный самодур. Она умна и быстро ориентируется во всех обстоятельствах. Однажды, совершенно неожиданно для нее, в доме появляется ее бывший любовник, унтер Сила Ерофеевич Грознов.
Крови желаю!
Батюшки, как ты? Кто тебя пустил?
Меня-то не пустить. Грознову-то? Да кто ж меня удержит? Я Браилов брал, на батарею ходил.
Ох уж не окаянный ли ты, не за душой ли моей ты пришел?
Нет, на что мне душа твоя? Давай шить. Да друг на друга любоваться.
Да как же ты жив-то? Ведь я давно, как ты в поход ушел, тебя за упокой поминаю. Ох, видно, не дошла моя грешная молитва.
Я добрей тебя. Я молился, чтобы тебе Бог здоровье дал, чтобы нам опять свидеться. Да вот и дожил до радости.
Сказывай, не томи, зачем ты ко мне теперь-то?
Да ты помнишь клятву, свою клятву страшную?
О, помню, помню, как ее забудешь? Ах, чего ж тебе от меня надобно-то?
А вот хочу стать тебе на квартиру. Ох. Выберу гостиную, которую получше, да и оснуюсь, гвоздей по стенам набью. Амуницию развешаю.
Ох, беда моей головушки.
А вы каждое утро ко мне всей семьей здороваться приходите. В ноги кланяться. А вечером опять тоже прощаться. Покойной ночи желать. И сундук-то ты тот железный. Ко мне в комнату под кровать поставь.
Как же ты... Убитель про сундук-то узнал.
Краснов все знает. Все знает.
Варвар ты был. Варвар ты и остался.
Нет. Не бронись. Я шучу с тобой.
Денег, что ли, тебе надо?
И денег мне твоих не надо. На что мне? У меня свои есть. Я одной ногой в могиле стою. С собой не возьмешь?
Мне уж и не понять, чего ж тебе.
Угол мне нужен. Угол. Век доживать где-нибудь в сторожке подле конуры собачьей.
Ах ты, милый.
Да, покой мне нужен, и чтоб ходил кто-нибудь за мной. Тепленьким, когда напоить, знобит меня к погоде-то. У тебя есть старушка Фелицата, вот бы мне и нянька.
А я только было ее прогнать рассудила.
Для меня, ну, сделай милость. Не приказываю, а прошу.
ничего я для тебя не сделаю. Все на свете обязано.
А то нет. Где уж мне в такие хоромы? Ты пшеничная, ты в них и живи. А я ржаной, я на дворе.
А еще-то чего, сирота горькая, от меня потребуешь-то?
Еще потребую, затем и пришел. Только уж немного, и никакого тебе убытка.
Ох, только б не денег, да чести моей посрамления не было. А то я все для тебя вижу. Не грабитель ты, а как есть степенный человек, всякую твою волю исполню.
Ну и ладно.
И в ножки я тебе поклонюсь. Ну сними ты с меня эту страшную клятву-то прежнюю.
А что? Вот ты и знай, каков разнос-то.
Ведь каково всю жизнь с такой петлей жить на шее? Ведь души-то на меня, души!
Сниму, сниму. Другую возьму, полегче.
Я и без клятвы для тебя все, что ты...
Ну, а сделаешь ты шабаш, в ничью разойдемся. Вот и надо бы мне поговорить с тобой по душе. Хорошенько.
Пройдем ко мне в комнату.
Поговорив с Грозновым, Барабошева принимает решение, о котором сообщает семье.
Вот, миленькие мои, думала я порядок в доме сделать. Думала, да и сделала. Первое дело, чтоб порядок был на дворе, наняла я унгера. Амос Панфилыч, вот он.
Здравия желаю, ваше сиверство.
Как прозываешься, кавалер?
Сила Ерофею Грозов, ваше сиверство.
Унгер в порядке. Нашивки имеет, кавалерию, я его одобряю.
Рад стараться, ваше сиверство.
Я тебе, Ерофеич, весь наш дом под присмотр отдаю. Смотри за чистотой на дворе, за всей прислугой. Ну и за приказчиками не мешает, чтоб раньше домой приходили, по ночам не шлялись. А вы его уважайте. Ну, теперь на дворе хорошо будет, я покойна. Надо порядок в доме заводить. Слышала я, Платон, что заставляли тебя меня обманывать, фальшивые отчеты писать.
Про хозяина сказать не смею. Мухаяров заставлял, это точно.
И деньги тебе обещал, только ты сказал, что 1000 рублей не возьмешь.
Напрасно меня и просить, это смешно даже.
Вот для порядка и назначаю я Платона главным приказчиком. И всю торговлю и капитал ему доверяю.
Мамик, он же несостоятельный должник. У меня его вексель.
Дай-ка сюда вексель.
Мавра Тарасовна разрывает вексель.
Вот тебе вексель.
Мамик, у меня к вам финансовый вопрос.
Погоди, миленькой, и до тебя очередь дойдет.
Значит, я своей должности... Решен?
Нет, зачем же? Ведь ты умел над Платоном шутить. Теперь поди послужи у него под началом. А вот тебе на первый раз работа. Поди напиши билетец. Мавра Тарасовна и Амос Панфилович Барабошевы по случаю помолвки Поликсены Амосовны Барабошевой почетным гражданином Платоном Ивановичем Зыбкиным приглашают на бал и вечерний стол. А число мы сами поставим.
Бабушка, так Платоша мой. Ну вот, я говорила.
Никто не отымет, не бойся.
Пойдем к роялю в гостиную. Я тебе спою, вот на пути пило большое.
Чего заявила? Сиди.
Ну как же, маменька, генерал?
Ох, миленькая, высоко уж очень.
Так значит, над нами Пустоплюсов преферанс возьмет.
Ты у меня про Пустоплюсов.
придется вот спросить. У них такая баталия была, что чудо. Сам-то пьяный согрубил что-то, женихов, так тот за ним по всему дому не то с саблей, не то с палкой бегал. Так все делай врозь.
Ну, в таком случае я на этот брак согласен. Маменька, у меня к вам финансовый вопрос. Мне нужно в город ехать и по векселям деньги платить.
Платона хотел в яму-то сажать. Не сесть ли тебе самому на его место? На досуге там свой цап-цапарель попьешь, лик-то у тебя и прояснится.
Ежели со мной такое кораблекрушение последует, то это на все семейство мораль. А мы теперь затеваем бракосочетание. И должны иметь свой круг почетных гостей.
Не хочешь в яму, кланяйся Платону, чтоб он заплатил за тебя. И больше тебе доверенности от меня не будет.
Вот она, правда-то, бабушка. Она свое возьмет.
Ну, миленькая, не очень-то ты на правду надейся. Эх, кабы не случай, тут один... Плакался бы ты со своей правдой всю жизнь. А ты вот как говори, не родись умен, а родись счастлив. Вот это вернее. Правда хорошо, а счастье лучше.
В 1940 году Турчинину возвращается к роли Галчихи в пьесе «Без вины виноватые», которую она раньше играла с Ермоловой. Когда-то Галчиха взяла на воспитание маленького сына девушки, обманутой богатым дворянином. И вот через 20 лет в номере гостиницы происходит встреча известной артистки Кручининой и старой Галчихи. Полубезумная старуха не узнает Кручинину.
Ну, знать, ваше сиятельство, в прошлом году тоже не оставляли своей милостью бедную старуху, сироту горькую.
А ты погляди, погляди на меня хорошенько.
Виновата, матушка, запамятовала. В запрошлом году сапожки пожаловали. Как же помню.
Иван, кто это? Как ее зовут? Это Арина Галчиха?
Она самая.
Ну, ступай. Где похоронили моего Гришу? Моего ребенка?
Я не занимаюсь, матушка. Не занимаюсь. Годов 15 не занимаюсь. Было время. Брала ребят. Брала деньги, жила ничем не вредима. Теперь бедствую без роду, без племени, сирота круглая.
Да ты вглядись в меня, вглядись хорошенько.
Матушка, никак, неужто ж вы как это, Любовь Ивановна, что ли?
Да, я, она самая, она самая.
Как же помню. Матушка, благодеть.
Поедем же на могилку. Поедем.
Куда, матушка? На какую?
Сын был у меня. Сын.
Сын. Да-да, точно. Как звали-то? Много у меня ребят-то было. Много. Генерала Быстрова, помните? Всех детей у него
да не принимала. Не то все ты говоришь, не то.
А то еще купцы были богатейшие. Уздвиженья. Сама ты без меня ничего. Я ее да не повела.
Да нет, мой сын, мой сын.
И я про то же говорю и ваш сын. А то еще вдова. За рекою дом большущий. И мезонин, а в этом мезонин.
Да не то, сын мой, Гриша.
Гриша, да.
Помнишь, ты хворал вдруг страшной болезнью, захрипел да. И умер.
Выздоровел, матушка, Бог дал выздоровел.
Что ты говоришь, Архиповна, пожалей ты меня.
Выздоровел, пожрет.
Потом, что потом?
Потом бедность меня одолела. Как тебе хорошо жила, всего было довольно.
Вот деньги, вот я все отдам, все, только говори. Где Гриша? Что вы с ним сделали?
Бог меня наказал. Вот за это самое.
Да что за это? Ведь ты говоришь, что он выздоровел, да?
Выздоровел, скорехонько выздоровел. Хорошо, кого Господь-то наградит, а я вот...
Да ведь я сказала, эти деньги будут твои. Только говори, я прошу тебя, умоляю.
Что? Что, Маша?
О Грише, о моем Грише.
Беленькой такой... Майк.
Ты говоришь, что Бог тебя наказал за него. За что же?
Вспомнила, матушка. Вспомнила.
Боже мой, вспомнила. Ну,
как ну. Управляться-то стал, что маму так
кликал. Ты говоришь, маму.
Да, ручонки вытянет. Говорит, мама, мама.
Боже мой, мама. Мама, ну дальше.
Куда его деть? И держать у себя так еще будут ли платить. Сумлевалась. А тут фамилию-то запамятовала муж с женой. Только детей им Бог не дал. Сама-то мне и говорит. Да. Достань, говорит, мне сиротку. Я его вместо сына любить буду. Я ей отдала. Много я с нее денег взяла. За воспитание, говорю, за 2 года не плачено, заплати. Заплатила. Потом Григорию, да, вспомнила, Григорию Львовичу сказываю, да? Так, мол, и так отдала. И хорошо, говорит, и без хлопот. Еще мне же зелененькую пожаловала.
Потом.
Потом так все. Хорошо, прекрасно.
То, что ты его видела, да?
Я его видала, вот недавно видала.
Недавно?
Да, бегает в саду, тележку катает, рубашечка синяя.
Что ты, да ведь ему теперь 20 лет.
Нет, каких 20?
Марина, что ты говоришь-то?
Матушка, простите вы меня. Польстилась вот на деньги, вы приказываете говорить, я говорю, утешаю вас, сама не знаю, что совсем затмилась, затуманилась в голове, не разберу ничего, передохнуть бы.
Поди, отдохни.
К 150-летию со дня рождения Пушкина Малый театр поставил пьесу Паустовского «Наш современник». Роль няни поэта была поручена Евдокии Дмитриевне Турчининовой. Внешне незаметная, тихая, ласковая Арина Родионовна очень твердо и решительно охраняет покой любимого Сашеньки. И когда в дом Пушкина входит настоятель монастыря Иона, которому поручено следить за ссыльным поэтом, няня умно и тонко ведет двойную игру.
Батюшка, а Жан Сергеевич-то дома нет, в Святые Горы поехал.
Ай-яй-яй, а я из Святых Гор, по надобности к нему. Разминули, значит? Скоро воротится?
Да надо быть скоро. Не сказывал, он ведь вечер на дворе.
Да, темно, и мороз крепчает. Погодка декабрьская. Все пишет?
Пишет. Ночь за ночью конца не видно.
Да? Тебе читает написанное?
Бывает, что и прочтет.
Да, при нашей скудости умственной очень даже затруднительно догадаться, об чем они пишут, Александр Сергеевич.
Да все сейчас про царя.
Про царя? И как об царе отзывается?
Да как тебе сказать, батюшка? То так, а то эдак. Иной раз похвалит, а иное осрамит, удеваться некуда.
Так. Срамит, значит, царя, помазанника Божьего.
А ежели он До престола-то через смертоубийство дошел. Царь-то, как же его не срамить?
Это кого же государь умертвил ради престола?
А в Угличе царевича Дмитрия зарезали по его наущению.
О, так это ты про царя Бориса вспомнила. Это, мать моя, когда было-то?
Про царя Бориса Александр Сергеевич и пишет. А ты что ж думал-то? Нет, мы нынешних царей не трогаем, избавимся.
Ну, это похвально. Прославился Господи, научи меня оправданием Твоим. Святых ликов ретей источник жизни. Мать, а чайком не угостишь?
Сейчас.
Выпью.
Сейчас принесу.
Мерзкий монах. Нянюшка! Нянюшка!
Что тебе, Саша?
Ты чего плачешь?
Рассказал мне Кузьма про Петербург. Уж подняли руку на царя, так надо бы до конца было дело доводить. А то себя погубили, и в народе только смятение.
Ничто зря не проходит. Ни одна слеза даром не падает. За все будет расплата.
Оно-то так, Сашенька, да людей жалко. Молодые, горячие, вот как ты. О.
Не плачь, не надо. Неужели и Ваня Пущин был там, на площади, и Тюхли, и Рылеев? Были, я знаю. Что же с ними сейчас? Вели закладывать лошадей.
Куда ехать на ночь-то глядь?
Петербург!
Что ты? Самовольно. Это будет, Сашенька.
Я должен знать, что с ними. Ну, как ты не понимаешь? Может быть, они ждали меня и сейчас ждут.
Не пущу я тебя никуда.
Арина!
Что Арина? Арина, не пущу. И все тут.
Ну, я должен добиться свидания с ними. Может быть, закрыть глаза умирающим. Сейчас же вели закладывать.
Нет, погибли твои. Нет, погибли твои, я не допущу.
Ну, тогда я сам прикажу положить.
Не езди! Не губи ты себя! Ангел ты мой ненаглядный, Сашечка!
Что за глупость?
Пожалей ты себя, Сашечка! Не клади ты в черную петлю свою голову!
Встань же, ну что же ты? Кузьма, помоги мне! Чего убиваетесь, Арина Родионовна?
Петербург хочет ехать на плаху! Не пущу! Ни почем не пущу!
Нехорошо придумали, Александр Сергеевич! Помереть, скажем, или сжигать в кандалах на каторгу, это у нас на Руси дело самое простое. Что толку-то так пропасть? Вам датен дар великий, и вы его не пресекайте. За это Бог вас накажет. Да и народ не поблагодари.
Такую-то голову да в петлю не пущу.
Ну хорошо, нянюшка. И впрямь бесполезно сказать.
Ангел ты мой, не знаю, как и благодарить тебя. Сашенька, всю ночь от тебя не отойду, не сердись, а то опять передумаешь. Сашенька, и Кузьма пусть у нас заночует, а то одни девчонки.
Да нет, я за всегда рад.
Непутевый ты, мужичонка Кузьма. Все шлендаешь. То в Святые Горы, то к нам, то в Тригорское. А на хозяйство-то на небось его запустили.
Да шут с ним, с хозяйством-то. Ну, как бы тебе изъяснить-то, Арина Родионовна? Ведь я около Александра Сергеевича не зря околачиваюсь. Я слова хорошие люблю. А где их услышишь, как не здесь?
Какие слова?
Да, а разные? Да вот третьего дни. Девушки разучивали
Да так тихонько, чтоб вы-то не услыхали новую песню вашего сочинения. Так я, поверите, часа три просидел на лавке, не шелохнулся, да даже ноги свело.
Какую песню?
Да вот, про Арину Родионовну и про синицу, что жила за морем.
А что ж они мне ее не споют?
Не знаю.
Сидят, они ведь только за спиной озорные.
Вот так и живу, болтаясь тут день и ночь. А уедете, это мне нож в сердце.
Подложи-ка дров, Кузьма, за ним. Может быть, кто-нибудь из них спасся, бежал. Вдруг появится здесь. Видел же я в святых горах беглеца.
Все может быть, Сашенька.
Ну что же, нянюшка, зажги эти свечи. Пускай будет светло. Пускай будет светло, как в наш лицейский праздник.
Одной из самых любимых ролей Евдокии Дмитриевны Турчининовой была роль Мотыльковой в пьесе Гусева «Слава». Тема пьесы «Патриотизм», «Мужество», «Высокие гражданские чувства» звучали особенно ярко и убедительно в монологе, с которым артистка обращалась непосредственно к зрителям.
«Дайте мне слово сказать». На весь свет прозвучит мое материнское слово. И это последнее слово я, рабочая мать, не залью слезами. И пусть его слышат мои сыновья во Владивостоке, в Москве, в Казани. Сыны мои, брат ваш Василий ранен. Лежит ничком среди гори и мглы. Над ним самолеты летят в тумане. Над ним молодые кричат орлы. Сыны мои, брат ваш спасал людей, близких, родных, неизвестных, далеких. Сыны мои, в воздухе, на воде, в Москве, Казани, Владивостоке я прошу вас, рабочая старая мать, я хочу вас видеть в радости, в силе. Но если придется вам умирать, будьте такими, как брат ваш Василий. И если промчится от края до края весть, что подходят враги к рубежу, я вам сама белье постираю, в походные сумки его уложу, открою окошко в своей квартире, махну вам рукой, провожая в бой.
Другая мать, мещанка, хищница. Такой играет Турчининова Кукушкину в комедии Островского «Доходное место». Выдав дочерей замуж, Кукушкина думала, что достигла цели, добилась для них главного – богатства. Но брак младшей дочери Полины обманул ее ожидания. В воинственном настроении она приходит к дочери.
У тебя все песенки на уме.
Здравствуйте, маменька, от скуки.
Я совсем и ходить к тебе не хотела.
Отчего же, маменька?
Мерзко мне, сударыня, мерзко бывать у вас. Видеть я этого не могу. У меня чистота, у меня порядок. А это что такое, изба деревенская? Гады.
Ну чем же я-то виновата?
Бывают же такие мерзавцы на свете. А впрочем, я его и не виню. Я на него никогда надежды не имела. Это что ж молчишь, сударыня? Не я ли тебе твердила? Не давай мужу по тачке, точи его поминутный день и ночь. Давай денег, мне, мол, на то нужно, на другое нужно. Маменька, мол, у меня тонкая дама, ее надо прилично принять. Скажет, нет у меня, а мне, мол, какое дело, хоть укради, да подай. Зачем брал, умел жениться, умей жену содержать. Да вот это с утра до ночи долбил бы ему в голову-то, кого бы в чувство пришел.
У меня на твоем месте другого разговора-то бы не было.
Ну что же делать-то, маменька? У меня в характере никакой строгости нет.
Ты лучше скажи, что у тебя в характере глупости много, баловства. А ты знаешь ли, что ваше баловство портит мужчин? Все бы вешалось к нему на шею, все нежности на уме. Обрадовалась, что замуж вышла, дождалась. Ух, бесстыдница. В кого ты уродилась такая? У нас в роду все решительно холодны к мужьям. Все больше думают, как одеться приличнее, блеснуть перед другими. А чего и не приласкать мужа? Да надо, чтоб он чувствовал, за что его ласкают. Вот Юленька у меня так и делает. Когда муж привезет ей что-нибудь из города, так и кинется к нему на шею, так и замрет. На силу стащут. Вот он и возит ей подарки чуть не каждый день. А не привезет, так она губы надует и не разговаривает с ним 2 дня. Висни им на шею, ты им только этого и надо. Чудес.
Да, я чувствую, что я глупа. Он приласкает меня, а я и рада.
А вот погоди, мы на него насядем обе. Когось подаст. Главное не баловать и не слушать его глупостей. Он свое, а ты свое. Спорь до обморку, а не уступай. Уступи им, они рады воду возить на нас. Да гордость-то надо с него сшибить. Ты знаешь, что у него на уме?
Ну, где мне знать?
Ну, это, видишь ли, есть такая дурацкая философия. Она теперь в моду вошла, я недавно в одном доме слышал. Они забрали себе в голову, что умнее всех на свете. Все дураки, все взятошники. А, глупость какая необыкновенная. Мы, говорят, не хотим взятки брать. Мы хотим одним жалованием жить. А? Да после этого за кого же дочерей-то выдавать? Как же на свете-то жить? Тетка, пожалуй, и род человеческий прекратится. Взятки. Что это за глупое слово «взятки»? Сами же его выдумали, чтобы обижать хороших людей. Не взятки, а благодарность. От благодарности отказываться грех. Человека обидеть можно. Ох, или ты холостой человек, на тебя и суда нет. Юродствуй, как знаешь, пожалуй, хоть и жалований не бери. А коли ты женился, умей жену содержать, не обманывай родителей. Уж женились бы на таких заблужденных, которым все равно, что барни быть, что кухаркой, которые из любви к ним готовы и на рынок погрязи трепаться, и юбки себе стирать. Есть такие без понятия женщины.
Вот он, должно быть, и из меня тоже хочет сделать.
Что нужно для женщины образованной, которая видит и понимает жизнь, как свои 5 пальцев? Те этого понять не могут. Для женщины прежде всего нужно... чтобы она была одета хорошо, чтобы прислуга была, а главное, нужно спокойствие, чтобы она ни в какие хозяйственные дрязги не входила. Вот Юленька у меня так и делает. Она спит долго. Муж поутру должен распорядиться насчет стола, но потом девка напоит его чаем, он уезжает в присутствие. Наконец, встает. Чай, кофе. Все готово. Она кушает. Разоделась отличнейшим манером и села с книжкой у окна дожидаться мужа. А вечером надевает лучшие платья и едет в гости или в театр. Вот жизнь, вот порядок. Вот как дама должна вести себя, что может быть деликатнее, что благороднее, что нежнее. Хвалю.
Эх, вот блаженство-то. Хоть бы недельку так позже.
На, с твоим мужем дождешься, как же.
Одна из значительных работ Турчининовой была роль госпожи Гранде в инсценировке романа Бальзака «Евгения Гранде». В этом образе с огромной силой раскрывалась тема произведения Бальзака «Власть денег, губящая человеческие чувства и жизни». Сцена из первого действия. Воскресное утро. Госпожа Гранде с дочерью только что возвратились из церкви.
Я встретила сегодня Гроссенов. Они придут, чтобы поздравить тебя со днем рождения.
Ах, и, конечно, придут Крюшо.
Конечно. У нас есть еще время поработать.
Мне осталось совсем немножко. Мама.
Что?
Скажи, мама, почему это так? Отец купил Фруафон, такой красивый замок, а мы живем здесь. Почему мы не можем там жить?
Что ты, дочурка, опомнись. И никогда не говори об этом при отце. Жить в замке. Это такие расходы. Когда-нибудь там будешь жить ты. Когда выйдешь замуж.
Ой, я не хочу и думать о замужестве.
Тебе уже 23 года. Еще немного поживешь с нами, а там и... Ты же знаешь, у твоего отца на этот счет свои взгляды. По всему видно, что он хочет породниться с Дегроссеном, с банкиром. Ну что же, Адольф Дегроссен единственный сын.
Мама, но он слишком молод для меня.
Ну, а тогда есть семейство Крюшо, господин Крюшо де Бонфон. Он очень любит, когда его называют де Бонфон.
А он для меня слишком стар. Знаешь что, мама, если у тебя нет ничего лучшего, ты можешь быть спокойна. Твоя дочь останется при тебе.
Но это лучшие партии в Сомюре.
Да, но они не по мне.
Но это честные люди. Чего ж тебе еще нужно?
Не знаю. Если б ты знала, мама, что я испытываю, когда я смотрю на этих людей... Когда слушаю их, как тебе сказать, в нашем Сумюре есть улицы, которые похожи на них. Они так печальны и так спокойны, будто на них никто не живет. И так однообразны, как наши старые часы. Нет, мама. Если я тебя когда-нибудь покину, человек, которому я буду принадлежать, не будет на них похож.
В самом деле, ты его видела во сне?
Я его никогда не видела. Но когда он придет, я узнаю его. Я скажу тогда, вот. Он.
Берегись, Евгения. Ты не знаешь, что такое жизнь.
Ты много перенесла в своей жизни, мама.
Я была молода, когда меня выдали замуж.
Я сейчас думаю, какая ты была в молодости.
Аббат Крюшо говорит, что я была не дурна.
Мама, ты была красива. Я знаю.
А я не знаю. Отец твой никогда не замечал этого. У него была только одна любовь. Деньги.
Деньги?
Да.
А ты?
Я? Ну, во всяком случае, все считали, что я ему главный помощник. Часто так бывало. Говорит твой отец с кем-нибудь о деле. Долго разговаривает, и, наконец, тот решает, что дело идет на лад, что он уже держит папашу Гранде в своих руках, и все ему выболтает. А отец твой выслушает, а затем скажет. А ты знаешь, когда он не хочет быть откровенным, он начинает заикаться. Да, да, это все это очень хорошо, но я ничего не могу решить, пока не посоветуюсь со своей женой. А со мной он никогда не советовался.
Разве так можно?
Не говори так, Евгения, это нехорошо. У отца свои соображения, и мы должны их уважать. А разве церковь не учит нас? Нужно чтить мужа, нужно ему повиноваться. Ну вот, я для себя никогда ничего и не желала.
миссис Хиггинс в комедии шоу «Пигмалион». Если считать, что основная идея пьесы шоу «Любой человек имеет право на уважение», то эту идею утверждает прежде всего миссис Хиггинс в трактовке Турчининовой. В исполнении артистки эта умная женщина, лишенная предрассудков, доброжелательно относящаяся ко всем людям. Больше всего ее приводит в ужас то пренебрежение к человеческому достоинству, которое высказывает ее сын Генри Хиггинс.
Ну, мама, как по-твоему? Все-таки можно пускать Элизу в общество.
Глупый. Она триумф твоего искусства и искусства своей портнихи. Но если ты хоть минуту думаешь, что она не выдает себя каждой своей фразой, значит, ты совершенно потерял из-за нее голову.
А не кажется ли вам, что можно сделать что-нибудь еще в этом направлении? Я хочу сказать что-нибудь, чтобы избавить ее от специфического оттенка в разговоре.
Ах, только не до тех пор, пока она будет находиться в руках Генри.
Ах, я понимаю. Ты хочешь сказать, что мои выражения неприличны?
Нет, милый, на грузовой барже они покажутся вполне приличными, но для званого вечера не подходят.
Ну, я должен тебе сказать, да, что... Да, 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 Генри, вам надо понять самого себя. Подобных выражений я не слыхал с тех пор, как занимался с новобранцами в Гайд-парке лет 20 тому назад. Ну, я понимаю, что я выражаюсь не всегда как епископ, но...
Генри, полковник Пикеринг, не скажете ли вы мне, каково точное положение вещей в доме моего сына на Уимпл-стрит?
Да, я переехал туда и живу там вместе с Генри. Мы вместе работаем над индийскими наречиями, и нам кажется,
да,
более
да,
удобным.
Да, я знаю, прекрасная идея. Но где живет вот эта девушка? Да,
у нас, конечно. Да. Где же ей еще жить?
А в качестве кого?
То есть?
Кто она, горничная?
Почему?
Ну, а если нет, то кто она?
Я работаю с этой девушкой несколько месяцев. Кроме того, она знает, где лежат мои вещи, какие у меня деловые свидания.
А как уживается с ней твоя экономка?
Миссис Пирс, да. Она рада. Рада? С нее же свалилась половина дел. Только вот в последнее время ей в голову влезла какая-то нелепая забота
какая?
Об Элизе. Я тебе сейчас скажу. Она, постой, она... Ах, да. Да-да. Она все время повторяет... Вы ни о чем не думаете, сэр. Правда, Пинк?
Совершенно точно ее выражение.
Тимо. Вы просто два младенца, которые играют с живой куклой.
Что такое? По-твоему, это игра? Да это самая трудная работа, которую я проделывал когда-либо в жизни.
Я ручаюсь вам, миссис Хиггинс, что мы относимся к Элизе необыкновенно серьезно. Каждый день мы замечаем в ней новые черты.
Элиза заполнила всю нашу жизнь.
Мы постоянно говорим об Элизе.
Учим Элизу.
Одеваем Элизу.
Что?
Изобретаем новые варианты.
Я уверяю
вас, и ты понимаешь, я наговаривал.
Эта девушка гениальна. Мы водили ее на концерты, в мюзикл.
Великолепно. И все одинаково.
Я прошу прощения.
Прости меня, пожалуйста, мама. Это Пикеринг виноват, что вами такое вы слово Генри, не даете вставить.
Генри, полковник Пикеринг, неужели вы не понимаете, что когда Элиза вошла к вам в дом на Уимпл-стрит, с нею вместе туда вошло еще кое-что?
Ее отец, но Генри же быстро избавился.
Лучше, если бы это была ее мать. Но так как ее мать не пришла, вошло нечто другое.
Не понимаю, что же именно.
Проблема.
Ах, проблема.
Ах, проблема языка.
Проблема, как выдать ее за настоящую лейд.
Так ты будь покойный, я решу эту проблему. Я уже решил ее наполовину.
Нет. Бесконечно глупые мужские существа. Проблема, что будет с ней потом?
Ну, я не вижу в этом ничего серьезного. Она пойдет своей дорогой. Со всеми преимуществами, которые я ей дал.
Преимущество той несчастной женщины, которая сейчас была здесь. Манеры и привычки важной дамы, которые помешают ей зарабатывать на жизнь и вместе с тем не дадут соответствующую этим привычкам дохода. Ты это хочешь сказать,
все
да?
Все устроится, миссис Хиггинс, уверяю.
Мы найдем ей какую-нибудь работу, мама.
Она достаточно счастлива.
Теперь уже поздно об этом разговаривать.
Миссис Хиггинс,
масса возможностей.
Это не тема для беседы.
До свидания, мама. Миссис Хиггинс.
До свидания, мама, до свидания.
О, мужчины, мужчины, мужчины.
Замечательно играла актриса Аграфену Платонну в комедии Островского «В чужом перу похмелья». Разбитную, хитрую женщину. Ее нахальство, хитрость, как бы самозащита от окружающего ее самодурства. С Титом Титчем она борется его же оружием. С ним она смела, груба, умеет припугнуть. На его крик «Где Андрюшка? Сказывайте скорей!» Аграфена Платонна отвечает резко, грубо.
А почем мы знаем, где твой Андрюшка? Ступай, откуда пришел? Я чуть весь здесь сделал.
И с тобой говорят, барышня, выдавай Андрюшку. Да не вертись, видишь, я сам за ним пришел. Я шутить не люблю, у меня слово, закон.
А я вас не знаю и знать не хочу. Поди вон отсюда.
Полно вилять-то. Все соседи говорят, что он у тебя скрывается. Ты, надо полагать, за него замуж норовишь. Так нет, шалишь, не пообедаешь.
Аграфен Платонна, да что же это такое?
Ступайте, барышня, к себе в комнату. Кто вам с мужиком-то разговаривает? Я одна с ним управлюсь. Ты что это буянишь-то? Ты куда это, в кабак, что ли, зашел? А где кричи у себя дома? А здесь язык прикусишь, тебя, брат, так раскассирую.
А вот я обыск и сделаю, квартального позову.
А, так тебе и позволят. В благородном доме безобразничать. Да ну, коли на то пошло, делай обыск. А не найдешь, чем ответить.
Не ваша печаль, это наше дело. За безобразие заплатим.
А, думаешь, деньгами отъехать? Нет, старик-то не алтынник. Он с тебя ничего не возьмет. Чем ты смотришь, ты того не возьмет. Он заслуженный человек. За 30 лет пряжку имеет. Вот я в смирительный отправил.
Видали мы виды-то. Черт Ваньку не обманет, Ванька сам слово знает. Вы мне Андрюшку подавайте. Видишь, я сам за ним пришел.
Сам, Суса, жалко, что не боится тебя никто. Так вот тебе Андрюшку представили невидимой силой. Да коли нет его, чудак-человек, ну, значит, нет где взять. Он дом давно.
Да ты врешь, может быть.
Упади, посмотри. Либо пошли кого-нибудь.
Нет уж, лучше я сам пойду. Только если его не найду, я за тебя примусь, слышишь?
Погоди, куда ты? Еще мне с тобой поговорить надо. Ты думаешь, ты скоро отделаешься? Ты вот это вот видишь?
Что такое? Скажи.
Читай? Нет, из рук не выпущу. Мы вашего брата знаем.
Я ниже подписавшийся купеческий сын Андрей Титов, сын Брусков, обязуюсь жениться на дочери титулярного советника девицы Елизавете Ивановне Ивановой, всем и даю сию расписку.
Понял.
Как не понять? Это то есть насчет грабежу, но и народе. А, ну, что же вы с этой бумагой делать будете?
Уж старик знает, что делать. Порядок известный. Дело по делу, а суд по форме.
По форме? Нет, уж лучше мы так это... Между себя сделаемся.
Да тебе известно лучше. Только ведь с тобой честь тут мудрено.
Уж и ваш-то брат нам солон приходится. Вы пожалеете душу человеческую.
А что тебе жалеть-то? Ну, давай 3000 целковых. Вот и квит.
Заломила. Да ведь деньги-то я не сам делаю. Ведь трудами доставал. Потом.
А, потеете вы в трактире за чаем. Ты лучше не торгуйся, а то сам придет, пожалуй, и 3 не возьмет. Что-то я так беру смелость, хочу без него дело сделать.
Ну, 150 рубликов.
Что? За такое дело 150 рублей? Ну, как у тебя язык-то поворотил?
Да за что деньги давать? Сама рассуди. Ведь за даром, ты ведь жалко.
За что? А вот за твое нравство не ходи по лавке. Говорю, не торгуйся, А то прогоню, так ни с чем и уйдешь.
Ну ты меня выведешь из терпения. Я в те поры в себе не властен. Я тебя прибью.
Любопытно это будет посмотреть. А я караул-то на всю зацепу закричу. Свяжем тебе лапки назад, да еще 3000 заплатишь.
Надоел ты мне. Ну, говори последнюю цену.
Последнюю?
Ну да, последнюю.
Без разговору 2000.
Возьми 500.
Ай, говорить не хочу. Что за торговля? Ну, давай 1500.
750.
Ну, вот тебе последнее слово. 1000 рублей и ни копейки меньше.
Ни копейки?
Ни копейки.
По рукам.
Ну, давай деньги.
Давай бумагу.
Клади деньги на стол, и я положу.
Разбойники, грабители.
Ну, теперь ступай с Богом. Дела все покончили, и больше не об чем с тобой говорить.
Нет, погоди. Дай хоть поругаться за свои-то деньги. Разбойники, грабители. За что только вы с нас денег не берете, а? Обмануть, ограбить, обольстить человека.
Да как с тебя не взять-то? Ведь уж ты жила известной. Сам норовишь на грош пятаков купить. О, он должен быть старик пришел. Ступай, ступай, ступай.
Обманули мальчишку, дурака путали, а с отца деньги взяли. Честно это, благородно. А еще благородством похваляетесь. Разбойники! Грабители!
Что это за человек?
Да Тит Титыч Брусков, Андрюшин отец.
Ну что он говорил? Какие деньги? Какие грабители? Кто его ограбил?
Ну да за дело, чтоб не шумел в чужом доме. За дело ему. Так тихо надо. Я-таки, признаться, сорвалась с него малую талику. Жаль, что мало. Ну, да нам годится, а с паршивой собачьей шерсть клоп.
Да, да за что?
А, все жалею, чего вас, Иван Ксенофонович, да вашу дочку. Глядя на вашу бедность, решился я на такое дело. Ну что ж, ведь тут дурного ничего нету.
Да, да каким же образом? Не мучьте вы меня говорить.
А вот каким образом. Как Андрюшка-то уж очень влюбленный был, вот как-то раз зашел он ко мне в комнату и расплакался. А я взяла, подпоила его, да и говорю, все может, Андрюш, случиться. Отец твой не нынче завтра умрет, ты будешь на воле, пожалуй, нас с Лизаветой Ивановной забудешь, других найдешь. А он-то божится, он-то разные клятвы произносит. А у меня на ту пору и случись лист гербовой бумаги.
Ну?
Ну, вот я своей рукой написала расписку, что он обещает жениться на Лизавете Ивановне. Да, все как следует, по форме. Ну, а он и подписал.
Ох, стыд какой, какой стыд. Папенька, что же мне делать?
Ну,
вот за это и взялась, Титочка. Ты ж целковый.
А расписка где?
Я ему отдала.
Бедные дитя мое.
Да, а в чем же вы плачете-то?
Куда нам деваться с тобой? От грубости, от оскорблений, от невежества.
Ты поди, ты брось ему деньги.
Да. И расписку возьму. Он мне ее отдаст. Я ему деньги же возвращу. Подай деньги.
Иван Ксенофонович, пригодятся.
Подай деньги, подай.
А чем завтра топить будет?
Не твое дело.
Вот, хлопочи для людей, старайся. А потом сама виновата останешься. Кто ж знал, что вы такие сумасшедшие.